Илья Савич. Адепт Бога Тьмы. Том 1. Глава 1. Ночь опустилась над поместьем Соколовых. Безлунная ночь. Это было отличное время для мести. Григорий Соколов. Светлейший князь Российской империи, победоносный полководец, герой государства, отмеченный столькими наградами, что переплавь их, и хватит на увесистую саблю. А еще он — убийца моего отца. Я прокрался мимо стражников, стоящих у ворот. Скрылся в саду, растворившись в тени, и затаил свое присутствие так, что даже самый умелый сенсор не смог бы меня обнаружить. Столько лет я тренировался, оттачивал мастерство тени, жил среди презренных убийц, впитывая их науку. Я погряз в их черном ремесле, чтобы стать лучшим из них. Лишил жизни тысячи человек. Тех, кто этого заслуживал, и тех, кто был достоин куда большего. И все ради этой ночи. Защитные и сигнальные барьеры были хороши. Над ними явно трудились самые дорогие мастера империи. Но для меня даже это не стало преградой. И скоро я оказался возле дворца. Подготовка длилась не один месяц. Я знал это здание вдоль и поперек и давно уже нашел подходящую брешь, чтобы попасть внутрь. Неприметное окно, в котором то и дело сбоили барьеры. Стоит чуть поднажать. Да, получилось. Вот я уже внутри, и даже сигнализация не сработала. Все идет по плану. Все именно так, как и...
«Мария, завтра меня ждет аудиенция с великим князем Аристархом Сергеевичем. Прошу, подготовь мой парадный наряд».
«Да, ваша светлость».
«Что? Почему он не у себя?»
«Ты должен храпеть в своей чертовой постели, ублюдок».
«Но нет».
Григорий Соколов спускался по широкой лестнице вместе со служанкой. И двигался он... точно не в спальню.
Какого хрена?
«Вы хотите проведать его?» — спросила Мария.
«Да», — вздохнул Григорий.
«Отрадно видеть, что вы не теряете надежды».
«И никогда не потеряю!» — воскликнул он слишком яростно. «Кто бы что ни говорил!»
Они спустились в подвал. «Так, так, так...» «Подвал, значит». Мне удалось раздобыть только схемы катакомб под дворцом. Но они были старые, да к тому же... А к черту! Не для того я потратил полжизни, чтобы отступить перед неизвестностью. Я растворился в тени статуи, за которой скрывался и рывками от одной тени к другой добрался до входа в подвал. Способность, сделавшая меня самым опасным убийцей империи, или даже всего мира. Чернобог, повелитель тьмы и хаоса, подарил мне лучшего духа для исполнения мести. Черная куница. Опасный, скрытый дух, найти которого так непросто, что на черном рынке за одну наводку можно получить целое состояние. А совладать с этим духом и вовсе смог только я. Прежний хозяин. Даже подходить к нему боялся. И не зря. Так хотя бы пожил чуть подольше, пока я его не убил. Это была чистая душа, поэтому я считаю ее даром Чернобога. Плевый заказ на очередного чинушу, который оказался слишком жадным, чтобы делиться с другими чинушами. Никто не знал, что он скрывает у себя подобное сокровище. Куница сразу нашла во мне друга. Именно друга. Некоторые подчиняют духов, но это слишком глупо, на мой взгляд.
Только добровольно дух поделится своей настоящей силой и никак иначе. В том числе такой подход позволил мне добраться до светлейшего князя так близко. И вот я уже шел за ним по пятам, ныряя из тени в тень.
«Столько лет прошло», — послышался голос служанки.
«Неважно. Я уверен, он очнется. Интуиция никогда меня не подводила, Мария. И почему-то сейчас она мне кричит об этом громче прежнего. Все будет хорошо, я уверен».
«Обманула тебя твоя интуиция, урод. Еще в тот день, когда ты вонзил моему отцу нож в спину. Друг, за которого он был готов умереть».
Иронично звучит, мать вашу.
«Но ничего. Я уже близко, всего несколько шагов».
Они зашли в помещение. Скрытое помещение. Григорий нажал на три камня по очереди, и в стене открылся проем.
«Уже интереснее. Что же ты там скрываешь, а?»
Я скользнул за ними, успев за секунду до того, как захлопнулась замаскированная створка. Внутри было просторное помещение, уставленное механизмами, трубами, проводами. И все это вело к капсуле, за стеклом которой лежал человек.
Это был мальчишка, лет 16.
Черноволосый, исхудавший, из-за чего и без того длинный нос казался комичным. В рот, в ноздри, в уши были введены какие-то трубки. По всему телу торчали присоски, а в вены на сгибе локтя были воткнуты катетеры.
«Черт возьми! Я знаю, кто это!»
«Нет, этого не может быть!»
«Соколов, ты больной ублюдок! Держишь своего собственного мертвого сына в стеклянной банке!»
«Александр Соколов, старший сын Григория, погибший несколько лет назад».
Эта новость была для меня не менее печальной, чем для самого Григория, потому что убить сосунка хотел я сам. Но вместо меня справилась какая-то ядовитая тварь. Никто даже не мог понять, какая именно. Пикник на берегу озера превратился в трагедию за пару мгновений. И у меня серьезное подозрение, что не тварь это никакая. Хотя все равно меня это дело не касается.
Черт! Он дышит?
На первый взгляд этого не было видно, но костлявая грудь еле заметно поднималась и опускалась. Хотя, кажется, за него это делала капсула.
Что ж... «Можешь поблагодарить меня, ублюдок. Тебе не придется больше печалиться о своей утрате». Я вышел из тени, сжимая в руке кинжал. Он был в пяти шагах от меня.
«Посмотри на него, Мария», — с тоской произнес Григорий. «Он так похож на свою мать. В детстве был похож на меня, но с возрастом все яснее стали проявляться ее черты».
Четыре шага.
Госпожа Ярослава Дмитриевна была чрезвычайно красива.
С такой же тоской сказала служанка. Три шага. Да, и он вобрал в себя лучшие ее черты. Два шага.
Рука медленно поднималась для удара.
От вас он взял не меньше. Ваша сила и стойкость с малых лет была ему присуща.
Да, ну, вздохнул князь. Уверен, он когда-нибудь превзойдет и меня.
Один шаг. Одно мгновение. Одно движение. Один вдох. И... Вдруг труба, ведущая к капсуле, хлопнула, отлетела от муфты, разбрасывая повсюду жидкость под давлением. Григорий отпрянул. Мария кинулась следом и оказалась на пути моего кинжала.
«Твою ж!»
— коленок полоснул по груди девушки. Пар ударил мне в глаза, ослепив напрочь.
«Кто ты?»
— прорычал от удивления Григорий. Я замахнулся, целясь на звук. Но вдруг раздался треск молнии. Вспышка. По телу пробежали миллионы высоковольтных разрядов. И не успел мой разум осознать, что произошло, как наступила тьма.
«Я что, сдох? Серьезно?»
«Сын, запомни, всегда держи удар. Как бы ни было плохо, тяжело, как бы ни захотелось опустить руки, вставай и сражайся дальше. Это то, как живу я, то, как жил мой отец и его отец, и то, как будешь жить ты и твои дети. Отец, давно ты мне не снился. Все такой же железный, несгибаемый, даже в общении со мной. Наверное, будь мама жива, она смогла бы наладить между нами больший контакт, но ты о ней мало говорил. Знаю, расстались мы с тобой не на лучшей ноте. А чего ты хотел? Пубертат, все такое. Но я за тебя отомщу. Я помню твои уроки. То, чему ты меня обучил, никогда не забудется. Только вот странные ощущения на этот раз. Обычно я просыпаюсь сразу после твоих слов, но сейчас будто застрял. Ты что-то говоришь, но я не слышу. Отец, говори громче. Громче, не слышу! Что ты хочешь мне сказать?
Он очнулся. Боже, он очнулся! Легкие резало болью. Я пытался вздохнуть, но что-то мешало. Только что было горячо, словно в аду, но вдруг стало холодно. Жутко холодно. Быстрее зови Пауля, ну же!
Что за черт? Отец, что ты мелешь? Какой к черту Пауль?
Снова теряет сознание. Нет, сын, нет, держись!
Наконец-то удалось вздохнуть. Воздух будто осколками таранил по горлу, но холод ушел. И снова тьма. Сквозь пелену дремоты пробивался монотонный, скучный голос. Состояние в норме. Удивительно. Если верить анализам, он полностью преодолел недуг.
«Значит, он здоров?»
Этот голос взволнованный и... знакомый.
«Почти. Все-таки столько лет в инкубационной камере. Придется наладить питание, восстановить физическую активность, возможно, заново учиться говорить и ходить. Но мышечная память уже есть, и это не будет проблемой».
«Отлично, спасибо, доктор. Благодарю вас от всей души. Вознаграждение уже на банковском счете, как и договаривались».
«Спасибо.
Но прошу задержаться у нас. Лучше будет, если вы проследите за ним».
Узнал голос. «Соколов, проклятый ублюдок!»
Я попытался встать, но тело не слушалось. Кое-как открыл глаза, чтобы взглянуть на своего заклятого врага. Вместо оскорбления из горла вырвалось нечто невнятное, хриплое.
«Очнулся!»
— воскликнул Григорий. «Схера ли он такой счастливый?»
«Отойдите, ваша светлость. Мне нужно его проверить». «Его я тоже узнал. Пауль Лейбер, немецкий доктор, который целыми днями сидел у себя в кабинете, вылезая только поесть, прогуляться один час перед сном.
Он сунул мне в рот плоскую металлическую штуку и пальцами оттянул подбородок, после чего посветил в глаза фонарем.
«Полегче, полегче, ваша светлость».
«Это он уже мне». «Так, погодите. Мне?»
«Вы пробыли в коме 7 лет. Это очень сильно сказалось на вашем организме, так что восстановление займет какое-то время. Не перенапрягайтесь, пожалуйста».
Григорий нетерпеливо метался за спиной доктора, меря шагами пол. «Вдруг я почувствовал, что в меня вливается чужая энергия. Она будто маслом окутала каждую косточку, впиталась в мышцы, наполняя их отголосками силы. На голове Пауля было врачебное зеркало, и мне, наконец, удалось рассмотреть в нем себя... Нет, не себя. В искаженном отражении на меня смотрел малолетний шкет с впалыми щеками и длинным носом. Его голубые глаза были не моими зелеными глазами, а черные волосы не моими, русыми. Вдруг я почувствовал, что сжимаю кулак.
«Ну вот», — кивнул Пауль, вставая с кровати. «Все органы в порядке, осталось только разбудить их».
«Приступайте, все, что необходимо, будет предоставлено, не сомневайтесь», —
— воскликнул Григорий, после чего занял место доктора возле меня.
«Крепись, сынок, ты сильный, в тебе течет моя кровь. Уверен, скоро будешь плясать и прыгать лучше ловчее прочих».
Я, не моргая, смотрел в глаза своему убийце. Молча. Но не потому, что не мог говорить физически. Просто не мог поверить в происходящее. Я что, умер и переселился в тело сына своего убийцы?